В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 декабря, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Умные парни». В прямом эфире вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. С нами сегодня председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Всех приветствую, здравствуйте.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вы, может быть, слышали, может быть, нет. Мы говорили в эфире, обсуждали то, что уже 1 января достаточно серьезно повышаются штрафы.
Люди говорят... Во-первых, я слышал эфир. Во-вторых, относительно недавно Государственная Дума не нашими голосами, я это не поддерживал, и депутаты моей фракции ЛДПР, которые я представляю, мы это не поддержали. Но действительно Государственная Дума приняла эти изменения. С 1 января штрафы увеличиваются в 1,5 раза раз. Одновременно с этим снижается еще скидка. Скидка была 50%, теперь будет только 25%. Ну, как бы вроде как в качестве бонуса увеличивается срок обжалования. Хотя на самом деле самое главное это не срок обжалования, самое главное это размер штрафа. Если сегодня, к большому сожалению, наши водители порой платят штрафы, минимальный штраф там 500 рублей и со скидкой 250, заплатил и не думаешь, как обжаловать, где обжаловать, понимая, что тебя порой привлекают незаконно. У нас огромное количество камер, Треног сами нарушают. Стоит тренога, рядом стоит водитель с нарушением ПДД. И молодой парень, вместо того, чтобы работать в реальном секторе экономики, сидит целый день и охраняет эту камеру, чтобы разгневанные водители просто ее оттуда не увезли. А на его месте работает иностранный гражданин, мигрант, со всеми негативными вытекающими последствиями.
Подождите, а кто должен, секундочку, ведь многие люди нарушают правила дорожного движения, и кто-то должен за этим следить.
Нет, я говорю про переносные треноги, так которые вообще надо убрать с дороги. Достаточно, у нас огромное количество стационарных установленных камер, их достаточно, их перебор, их недостаточно, их перебор. И чаще всего, мои личные наблюдения, камеры появляются там, где явно приготовлена ловушка для наших водителей. Посмотрите, вот скоростной режим был всегда 80 км в час, ограничение, потом раз 60, а потом резко 40 и тут же камера. С чего ради? Очевидно, ловушка, чтобы водитель попал и тут же штраф 500 рублей со скидкой 250.
Может быть, пешеходный переход? Может
пешеходный переход
что-то?
Был всегда на этом месте, но вдруг решили почему-то поставить такие вот ограничения. Вообще, если провести по стране полную санацию, у нас огромное количество знаков, которые противоречат разметке, заниженные скоростные режимы, несинхронно работающие светофоры. Это все как раз и влияет на безопасность дорожного движения. Слава богу, прекратили штрафовать за среднюю скорость. У нас был один водитель, который дошел до Верховного суда из Смоленской области, и он оспаривал этот штраф. Потом признали, что это незаконно, перестали вообще штрафовать. А до этого штрафовали. Что делали водители? Для того, чтобы избежать ответственности, они выжидали перед въездом в зону контроля, чтобы шло большегрузное транспортное средство, приближались к нему сзади на небезопасное расстояние, чтобы в объектив камеры не попали их государственные регистрационные номера, въезжали в зону контроля, так как они зафиксированы не были при въезде в зону контроля, соответственно, с любой скоростью можно ехать, и, соответственно, вот вам уже общественная опасность повышенная. Кто это делал? Это делали наши дельцы, производители различных алгоритмов, комплексов, им это выгодно. Это выгодно региональным властям. Почему? Потому что у нас бюджеты регионов формируются, в том числе благодаря деньгам, которые поступают от тех, кто платит административные штрафы.
Ну, обычно в таких случаях говорят, ну, не нарушай правила, и все.
Вы попробуйте проехать, чтобы не нарушить правила. У нас огромное количество знаков, остановка, стоянка запрещена там, где надо, там, где не надо. Умышленно делается все, чтобы ты нарушил. И у соцучреждений, у больниц, где остановки, где явно есть потребность высадить пассажиров, везде стоят эти знаки, работают в автоматическом режиме камеры. Действительно, штраф 500 рублей действует с 2013 года.
Да.
И не поднимался этот штраф, это объективно. Но я считаю, что не самое время сейчас без широкого обсуждения, во время, в тех обстоятельствах, в которых мы живем, когда такой уровень тревожности, такой уровень социальной напряженности, еще взять вот так вот под Новый год такой подарок водителям сделать. Не забывайте, водители – это огромная социальная армия. 50 миллионов наших граждан имеют право управлять транспортным средством. И такой вот подарок под Новый год им сделать, ну, я считаю, что просто не вовремя. Это надо было обсудить. Надо было, во-первых, одновременно с этим и наказать тех, кто нарушает, устанавливая камеры, повысить штраф для тех, кто нарушает свои должностные нормы при принятии решения о принудительной эвакуации, и там хватает нарушителей, должностных лиц. А сколько у нас штрафов выписывается с нарушением? И здесь тоже должна быть ответственность. Мы предложили, давайте, если зафиксирован штраф, который был незаконно выписан, того сотрудника, кто поставил подпись под этим штрафом, его на эту сумму будем штрафовать. Будет справедливый тогда подход. Но это не поддержали, сказав о том, что незаконно выписанных штрафов, в общем, объеме штрафов очень незначительный процент, якобы доля погрешности. Но за каждым этим штрафом стоят люди, а штрафы не маленькие. У нас штрафы выписывают и по 5 тысяч, и по 3 тысячи, ну, при то том, есть, что МРОД 20 тысяч рублей.
Когда 213-й пишет, а почему это надо убирать, средства фиксации нарушений, как их может быть много, стоят криво знаки, берешь, оспариваешь и требуешь решать проблемы. Вы говорите, это так не работает.
Ну, хорошо, когда у нас есть активные люди, которые пишут, пытаются защищать свои права, но абсолютное большинство наших граждан понимает, что идти и что-либо попытаться доказать, это крайне сложно. Потом вас зафиксировали, ваше правонарушение зафиксировано в регионе. Вы живете в другом регионе. У нас нормального оспаривания нет. Надо приехать, понять, куда направить заявление, доказать. Мы пытались делать, в том числе через судебные инстанции, запускать такие процессы. Это работа против серьезно работающей машины. Государство будет себя защищать, чиновники будут себя защищать. Это деньги, которые поступают в бюджетную систему. И поэтому и повышают штрафы. Кроме этого, обращаю внимание, что сегодня еще, до 1 января, административный штраф, он весь остается в региональном бюджете. А с 1 января часть этого штрафа будет поступать уже в федеральный бюджет. В том числе и, видимо, этот механизм нововведенный тоже был одним из аргументов, для чего такие предложения.
То есть вот эти деньги сверху как раз пойдут, видимо, в федеральный бюджет.
Ну, может быть, не в полном объеме, но часть пойдет, да.
Хорошо. В этом году вы же предлагали предупреждать тех, кто превышает скорость миганием.
Да.
Вы даже говорили о том, что законопроект соответствующий
разработан. Законопроект внесен, он Госдумой не рассмотрен пока. Некоторые представители.
То есть вы хотите, чтобы люди не платили штраф?
Нет, чтобы человек был предупрежден. Если он нарушает, чтобы в том случае, если его камера зафиксировала, он знает, что он будет привлечен, будет подписан протокол, не протокол в данном случае, постановление о привлечении к административной ответственности, чтобы вот этот вот сигнал красный, который сработал, он дал визуальный сигнал, визуальную информацию, чтобы человек понимал, он нарушил, жди штрафа. Это работает, например, в Белоруссии. Это работает в других развитых странах. У нас же, получается, сделано все так, чтобы водители не успевали заплатить вовремя, чтобы потом не пользовались скидкой, чтобы чаще нарушали, чтобы парковались там, где нельзя парковаться. Вот вам простой пример. Несколько недель назад я был в Дивеево. Монастырь, рядом с монастырем, буквально там в 500 метрах, святой источник, святая купель, святая вода. Место нормально есть для того, чтобы машины могли парковаться. Знак о том, что там парковка запрещена, где-то за километр висит, его не видно, когда ты подъезжаешь, особенно если ты даже не знаешь, если ты подъезжаешь с другой стороны. Угу. Вот вы представляете, окунулся в святую купель, ты турист, приехавший из другого региона, и здесь ты попадаешь в руки сотрудников полиции, которые говорят, машина здесь припаркована незаконно, неправильно, с нарушением ПДД, знак за километр висит, зона действия его в том числе и здесь. Но это зачем сделано? Я написал письма губернатору, в ГАИ, прокурору. Вот теперь они мне дали ответ, что сейчас сделают новую схему организации дорожного движения. Парковку там они сделать не смогут, но дополнительные знаки повесят. Я считаю, это ловушка. Причем ловушка для иногородних туристов, для иностранных туристов. И очень жаль, что около святого места позволяет себе вот такими вот делишками заниматься. Конечно, региону это выгодно. Конечно, это выгодно тем, кто организует дорожное движение, те, кто занимается сбором штрафов. Но это неприлично и некультурно, и неправильно, и возмутительно. Это повышает градус социальной напряженности. Так же, как и заниженные скоростные режимы на скоростных трассах, там, где не надо, это делается специально, чтобы водитель тормозил, не успевал сбросить скорость, попадал в объектив телекамеры и получал потом письмо штрафа. Это удар по организму водителя, это стрессовое состояние, об этом думать не хотят. Думают только о том, чтобы новые алгоритмы, новые камеры, новые средства поступали в региональный бюджет, а с 1 января еще и частично в федеральный бюджет.
Ну, смотрите, еще история. Раз уж мы заговорили про автомобильные инициативы, в этом году вы предлагали запретить таксистам повышать цены на время чрезвычайных ситуаций и непогоды. Вот у меня вопрос, а как вы себе представляете, это будет работать?
Ну, во-первых, мы эту тему не оставили. Мы совместно междепутатской группой, межфракционной, провели анализ. У нас больше года назад вступили в силу новые требования для тех, кто занимается предоставлением услуг по перевозке пассажиров, и мы посмотрели, какие есть проблемы, как со стороны пассажиров, так и со стороны тех, кто оказывает эти услуги. И одной из проблем – это абсолютно экономически необоснованное, баснословное завышение цен, когда либо погодные условия соответствующие, либо повышенный спрос. Как, например, в Крокусе, помните, когда произошел теракт, спрос был повышен, этим начали пользоваться. Слава богу, хватило ума и совести отменить плату и вернуть деньги, слава богу. Но это не всегда происходит. А сколько случаев, когда необоснованно взвинчивают цену, просто пользуясь
тем, что... А что такое необоснованно?
Экономически необоснованно. Ну почему, если цена, экономически обоснованная цена, вот в подобный же период, там, 1000 рублей за поездку.
Спрос резко вырос.
Да, спрос резко вырос.
Значит, но... и обоснованная цена должна измениться.
Нет, здесь как раз мы считаем, что в связи с тем, что резкий спрос начинает пользоваться этим спросом и необоснованно завышает цены, понимая, что найдутся те, кто по такой цене будет приобретать. Здесь это то же самое, как дефицитный товар. Вот у нас, помните, год назад цены на яйца выросли. Подключили федеральную антимонопольную службу, несколько птицеферм получили штрафы серьезные, хотя штрафы надо усилить, надо увеличить, но был выявлен и сговор, и завышенные цены экономически необоснованные, хотя вы тоже можете сказать, ну как так, ведь покупатели были, спрос был, поэтому они подняли цены. Это так же, как в аэропортах, знаете, вот продают элементарные
Ну, там, товары, говорят, аренда продукты. Дорогая.
Да, аренда дорогая, но нельзя завышать цену на бутылку воды пол-литровой, понимая, что человек вынужден будет. Наоборот, надо поставить во всех наших аэропортах бесплатную воду, фонтанчики пусть льются с бесплатной водой, а работу этих фонтанов могут обеспечить...
Но такси не фонтанчик.
Неважно. И таксист тоже не имеет права пользоваться ситуацией, завышать необоснованно цены в определенный период. Ведь у них через 2 часа уже цена падает. Пик прошел, они наварились, и так работают у них алгоритмы, и так работают у них просто сознание.
Ну тогда они сами, нет, подождите, тогда таксисты не будут выезжать в это время. Плохая погода, зачем это будут мне скажет выезжать. Таксист?
Все равно для них это клиент.
То есть ему работать сложнее, заработок тот же.
Может быть и сложнее, но все равно нельзя пользоваться ситуацией, особенно когда речь идет про чрезвычайные ситуации, про теракты. Про...
Нет, про чрезвычайные ситуации, иные, может быть, отдельные
истории. Иные моменты, когда явно надо помочь, а не пользоваться ситуацией и набивать себе карманы.
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилфед, я новость читаю. Кстати, новости этих дней. Предрек скорый переход России к двухпартийной системе. Что вы имеете в виду?
Фразу «предрек» — это журналистская
репутация.
Я выразил свои мысли, исходя и наблюдения, внутренние ощущения, это предположение, это некий анализ сложившейся ситуации после проведенных съездов двух крупнейших партий, Единая Россия, ЛДПР, после того, как я прочитал аналитические размышления, измышления политологов, аналитиков, историков, после наблюдений, как люди относятся уже к таким институтам гражданского общества, как политические партии. Ведь очевидно, что спустя 10-15 лет, а в ЛДПР 35 лет в этом году, мы видим, что совершенно другие методы работы, другое отношение, другая потребность. Если раньше была необходимость у человека прийти в региональное отделение, чтобы оставить или встретиться с депутатом, или оставить свое заявление, чтобы потом были направлены депутатские запросы, теперь есть интернет, это все можно сделать мгновенно. Есть платформы, которые позволяют собирать подписи в адрес депутата для того, чтобы поступали коллективные обращения. То есть все меняется. И мы видим, как устаревают уже те классические формы политической системы, которые были. Поэтому я не исключаю, что постепенная трансформация может быть. Но самое главное, никакой регуляторики жесткой быть не должно. Это все должно быть постепенно, эволюционно, спокойно, не сверху насаживая, а преобразуя через, прежде всего, призму и анализ потребностей наших граждан. Что такое политическая партия? Политическая партия – это особая форма некоммерческой организации, это единственная форма некоммерческой организации, которая позволяет участвовать в выборах. А партия объединяет людей на основе общности интересов, определенных взглядов политических. Поэтому сегодня посмотрите, ведь люди в интернете объединяются в различные группы социальные, в различные сообщества, комьюнити, и в интернете, или благодаря интернету собираются. То есть мы видим, как мир меняется, все меняется, поэтому и партийно-политическая система тоже меняется. Это не надо как-то скептически воспринимать или пытаться защищать и оставаться в каких-то старых таких вот границах. Партия – это живой организм, он также должен меняться, как меняется все общество, и отвечать современным потребованиям. Использовать самые новые технологии, самые новые наработки, которые есть. С одной стороны, сохраняем газету как средство пропаганды, с другой стороны, ведем активную работу в интернете, понимая, что мы должны ориентироваться на ту социальную группу, прежде всего молодежь, которая черпает информацию из интернета. Первый канал новости не смотрит молодой человек или молодая девушка, а читает телеграм-канал, читает статьи у себя в социальных сетях, получает рассылку и оттуда черпает информацию. Мы должны быть в ногу со временем, и ЛДПР всегда этим отмечалось. Почему ЛДПР 35 лет, почему мы крепко стоим на ногах? А потому что Жириновский, основатель ЛДПР, создал очень мощный фундамент. Он объединил энергию молодости, креатив, желание двигаться, вот эту напористость, дерзость в хорошем смысле, и мудрость и опыт старшего поколения. Получился некий крепкий симбиоз, такой фундамент, который позволяет, несмотря на то, что, к сожалению, Жириновского уже 2,5 года как с нами нет, ну, крепко стоять на ногах и умеренно и уверенно двигаться вперед.
Слушайте, раз вы заговорили о том, как умеренно и уверенно двигается вперед ЛДПР, я не могу не спросить вас о том, что 35 лет действительно ЛДПР было в этом году, и это отмечалось. В этом году заговорили ведь о том, о роли в этой партии детей Жириновского. А это нормально?
А почему не нормально?
Ну как, одно дело лидеру, у детей должны быть обязательно такие взгляды, главное, они...
Все должно быть по желанию. Вот, например, один из сыновей Жириновского, Игорь Лебедев, он много лет отдал работе в партии, в парламенте, он стоял практически у истоков, вместе с отцом шел. В 21-м году он принял решение прекратить свою политическую деятельность и уйти из политики. Это его право, его выбор. Все, он такое решение принял.
Но он был в лидерах этой партии просто потому, что он сын?
Нет, ну, как ребенка его Жириновский там, 35 лет назад начал привлекать. Он тогда был молодым человеком, школьником. Он ему тогда помогал. Он погружался в ту атмосферу партийно-политического строительства. Он раздавал газеты. Он позже начал участвовать в совместных мероприятиях, в поездках. В 99-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, он стал депутатом Государственной Думы первый раз. И с того момента он был депутатом уже всех последующих созывов. Это нормально. Что касается его дочери, то дочь, она другого склада. Ей больше нравится работа, связанная с увековечением памяти. Она возглавила фонд Жириновского и занимается вопросами подготовки к юбилею, к 80-летию, который мы отметим уже в 2026 году. Сын еще, Олег, есть, который тоже имел отношение к партии. Может быть, он больше занимался бизнесом, но периодически он занимался и политической деятельностью. Он выдвигался на выборах в Осетии. Это из того, что я помню. Он занимался другими политическими общественными процессами, занимался правозащитной деятельностью, ему была близка тема ЖКХ, он занимался вопросами тарифообразования и борьбой со злоупотреблениями, создал свою правозащитную организацию, это где-то был год 2016-18 года, вот я помню этой деятельностью. Поэтому ничего сверхъестественного в том, что прозвучало, просто всегда фамилия Жириновского привлекает внимание СМИ, и дети, конечно, тоже привлекают внимание, к ним начинают обращаться журналисты, они дают интервью, но они такие же люди, с такими же взглядами, с такими же переживаниями, с такими же оценками, с такими же желаниями общечеловеческими, и каждый из них сам решает, чем ему заниматься дальше.
Но это действительно так, что дочь Жириновского, возможно, будет в следующей думе?
Ну, про это написали, Но давайте доживем до 26-го года, посмотрим, что в целом будет у нас с партийно-политической системой. Захочет дочь, не захочет, я не знаю, что будет в 26-м году. Я могу ее оценить как очень эрудированную, начитанную, интеллектуально развитую молодую девушку. Она с таким внутренним стержнем, с убеждениями, она хорошо говорит, она очень начитанная, она хорошо аргументирует. Поэтому в целом я считаю, что она как публичный общественно-политический деятель могла бы себя хорошо в этом плане проявить. Тем более, что у нее внутренний мир, внутреннее мировоззрение, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, во многом было сформировано благодаря тем позициям, тем убеждениям, которые пропагандировал и декларировал основатель ЛДПР, ее отец Жириновский. Поэтому она впитала в себя очень многое. И для того, чтобы вести дальнейшую партийно-политическую деятельность, я считаю, что она все необходимые для этого инструменты, и знания и определенный опыт она имеет.
Про Государственную Думу. Дорогие обеды в столовых Государственной Думы вынуждают многих сотрудников носить еду из дома.
Я не знаю, где вы все это повырывали, все эти цитаты. Действительно, в так одном из интервью...
Для того, чтобы вы прокомментировали это.
Я комментирую. Значит, смотрите. Когда Государственную Думу пытаются каким-либо образом обвинить или представить в свете того, что там какие-то баснословно дешевые обеды, я считаю, что это, во-первых, делается, может быть, даже намеренно для того, чтобы нанести какой-либо имиджевый удар и в очередной раз людей как-то разозлить и сказать, вот как живут депутаты, какие депутаты и чем там они вообще занимаются. Поэтому в одном из интервью я предложил журналисту пройти посмотреть на цены на обеды в Госдуме. На самом деле цены выше, чем в соседних ресторанах, которые продают бизнес-ланчи во время обеденного перерыва. Это раз. Второе. Многие сотрудники, в том числе вот у меня в аппарате комитета работают, они приносят еду из дома. Жириновский, он всю жизнь приносил еду из дома по нескольким причинам. Во-первых, диета, а во-вторых, у него он любил такую простую русскую еду, и он очень внимательно относился к вопросам экологии и безопасности. Он последние годы из рук нитратометр не упускал. Он проверял нитраты во всех фруктах и овощах перед тем, как их употреблять. Он очень внимательно следил за своим здоровьем и за тем качеством продуктов питания, которые он употреблял. В том числе и институт питания, который на Китай-городе находится, регулярно от него получал просьбы проверить на наличие вредных веществ, добавок, примесей. Там, самые разные продукты питания направлялись. И все это потом было основой для нашей законопроектной деятельности. Например, мы боролись с энергетиками, видите, спустя некоторое время мы вышли на определенные уже принятые решения для борьбы с энергетиками. Борьба с вейпами, борьба с усилителем вкуса, глутаматом натрия – это тоже очень серьезная тема. Кому-то кажется, что это все может быть не так важно, а это обман организма и разрушение нашего организма одновременно.
Это программа «Умные парни». Сегодня с нами Ярослав Нилов. Он председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Сегодня с нами председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Это прямой эфир. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Пишите через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», через СМС-портал +7 925 48 94 8, либо звоните 7373948. Так, сейчас русскую еду не встретишь даже в Думе, думает 674-й. А, кстати, русская еда в Думе сейчас встречается?
А что вы подразумеваете под понятием русская еда?
Ну, обычные... видимо, блины какие-нибудь.
Ну, конечно, все это есть. И в Думе, и вне Думы все это есть. Простая русская еда, я имел в виду, это обычная там картошка-пюре,
ну, да,
суп, рассольник, лапша, борщ. Вот это есть обычная еда, к которой мы привыкли. Это не только русская кухня. Борщ, это, наверное, вообще больше украинская, ну, да, кухня. Это так уже, фразеологизм такой.
Про двухпартийность, которую мы обсуждали в начале, в первой части программы, 724-й. Вы полагаете, что двум партиям будет проще договариваться, чем при многопартийности?
Нет, я полагаю, что, во-первых, мы говорим, если про двупартийность в перспективе, синергетически выстроенную новую модель, при которой, конечно, будут и другие партии, но в парламенте будет две. Но опять же, еще раз повторяю, что это только мои мысли, предположения, когда это будет, через год, через два, через пять, через десять, не знаю. Но очевидно, что трансформация, она уже назрела, раз, запрос со стороны граждан, он есть, и требуется такая встряска, освежение. Вот эти все классические формы, они устаревают. Вы посмотрите же, ну, партии в определенном кризисе находятся, это же отмечается и журналистами, и политологами, и у граждан теряется интерес. В том числе, когда проводят опросы общественного мнения, многие говорят, вообще ни за кого не буду голосовать, вообще не хочу поддерживать. А потом идут на избирательный участок, ставят галочку «лишь бы поставить», или вообще бюллетень портят, или ставят за какую-нибудь новую партию, чья реклама понравилась. Поэтому все признаки и все проявления определенной потребности к переменам определенным, они есть. Но здесь, еще раз подчеркиваю, важно, чтобы все было очень аккуратно, сбалансировано, без каких резких шагов. Это недопустимо.
Возвращаясь к истории либерально-демократической партии, в будущем году собираются снимать сериал о Владимире Жириновском. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь положительно и считаю, что если эта картина выйдет, то Жириновский должен там быть представлен таким, которым он был реально. Вот я его очень
хорошо... Но это же будет все равно другой актер. Это
конечно,
будет не Владимир Вольфович.
Но вот в этом есть задача подобрать и актера, и так все преподнести, чтобы был раскрыт внутренний мир основателя ЛДПР, чтобы были понятны, как зарождались его мысли, чтобы было понятно его мироощущение, чтобы были известны и продемонстрированы определенные его привычки, его жизненные алгоритмы. Когда в прошлом году начали первый раз вести про это разговор, всплыл какой-то Кологривый, потому что он якобы чем-то похож. Я тогда разговаривал с режиссером, который начал заниматься картиной, Александр Баранов, сейчас он уже отказался от этого, но он сказал, что здесь не внешность определяющей будет, а режиссер проанализирует и проведет соответствующий кастинг, только тогда может вынести решение, подходит тот или иной актер на соответствующую роль. Это дело режиссера. Мы можем лишь, как представители партии, давать какие-либо свои предложения. Поэтому я надеюсь, что картина, она появится, Первый канал занимается. Я думаю, что профессионалы, они смогут подобрать и актеры, и под правильным углом подать всю информацию, чтобы это было ярко, креативно, живо, самое главное, интересно и эмоционально захватывающе. Ну, а мы, те люди, кто с ним проработал много лет, я в партии 27 лет, самой школьной скамьи, 8 лет я руководил его аппаратом в ежедневном режиме, находясь рядом с ним, это было до депутатства. Поэтому я изучил, и не могу сказать, что я прям очень хорошо знаю его внутренний мир, но достаточно хорошо.
Не боитесь, что вы увидите и скажете «не верю»?
Ну, конечно, есть определенные опасения, что те или иные моменты будут поданы некорректно. Это может такое быть. И режиссер всегда скажет, ну, это такой вот это творческий кино. Взгляд, это кино, имеем право. И действительно, они имеют право. Нам бы хотелось, чтобы максимально приближено к реальности все было.
Так, возвращаемся.
Самое главное, чтобы это все было достойно. Никакой там иронии, насмешек, каких-то ненужных приколов. Потому что Жириновский был сверхсерьезным человеком, и как он много шутил, он много иронизировал для того, чтобы порой подчеркнуть существующую глупость, неправильные решения. Он этой иронией высмеивал и обращал внимание на те или иные моменты, которые стопорят развитие нашей страны, стопорят воспитание, не дают возможность развиваться. И он это делал порой очень тонко, а иногда очень резко и очень громко. И вот таким он был. Надо показать его естественным. Но у каждого его шага был определенный очень глубокий смысл. Порой те, кто смотрел новости и сюжет, где 30 секунд показывают какие-то эмоциональные картины с участием Жириновского, не мог понять, а что, как, почему, откуда все это зарождалось. А мы, те, кто с ним давно работали, долго работали, мы понимаем, что многие вещи вообще идут из детства. Он на протяжении всей своей жизни неоднократно напоминал, как ему подарили в школе со стороны родительского комитета кроссовки, как мальчику из бедной семьи. И для него это было настолько ранимо и унизительно. Он говорит, ну подарили, зачем вы мне это говорили, что я нуждающийся, я бедный. И это травма, с которой он прожил всю свою жизнь. Он в детстве не доедал, и у него на протяжении всей своей жизни присутствовало желание людей накормить. Он приезжал на спецпоездах наших, останавливался, раздавал продукты питания. К нему подходили к к подъезду Государственной Думы, и он давал деньги со словами «идите, купите себе еду». Он, приезжая в регион, шел на рынок, в супермаркет, покупал еду и раздавал. Каждый год у нас 1 июня был праздник мороженого, и несколько тысяч пачек мороженого раздавалось детям, ну, и их родителям тоже. У него с детства сохранилось желание накормить, потому что он сам переживал голод, переживал недоедание, и на протяжении всей своей жизни он хотел каким-либо образом, видимо, компенсировать вот те утраты, и это желание присутствовало у него постоянно.
Про законодательную, законотворческую деятельность. Вот вы поддержали на уровне идеи законопроекта, сказали, наш законопроект о продовольственных карточках был отклонен, а предложение Аксакова поддерживаю. Про продуктовые карточки теперь довольно часто и много говорят,
во-первых,
а вы об этом говорили раньше.
Во-первых, мы не просто говорили, мы это предложили еще в 2019 году. Мы отошли от термина «карточка», потому что карточка сразу может...
У вас сертификат.
Да, карточка может сразу воспоминания породить советского прошлого. Я сам был маленький, помню, как эти карточки были в виде талонов, которые позволяли определенное количество товара продать в одни руки. Поэтому мы отошли от термина «карточка», мы используем термин «сертификат» как дополнительная мера социальной поддержки нуждающимся гражданам. И такие меры уже работают, например, в Калининградской области. Например, в Москве тоже нуждающимся перечисляют деньги на карту. В других регионах это запустят. Это нормально, когда людям нуждающимся помогают. Тем более, что у нас граждане имеют свои особенности, связанные со здоровьем. В виде помощи кого-то кормят бесплатно горячими обедами, кому-то дают пакеты продуктовые. Но человек может не есть свинину, не есть рыбу, ему что-то может быть противопоказано. Дайте ему карточку, где будет определенный номинал, который он может потратить когда угодно, как угодно, и только надо определить перечень тех продовольственных товаров, которые можно купить. Конечно, речь не идет про красную черную икру, а там яйца, хлеб, макароны, гречка, курица, картошка, ну и так далее. Список самых необходимых продуктов питания.
То есть, по сути, денег дать?
Да, дается сертификат с определенным номиналом. Мы предлагали, по-моему, 30% прожиточного минимума дать и дать возможность эти деньги тратить по своему усмотрению. Для того, чтобы человек мог пойти когда угодно, приобрести то, что ему нужно. Когда дают продуктовые наборы, ну, свинина в консервах, а ее не употребляют мусульмане. Зачем давать? Кому-то рыбу нельзя, потому что аллергия у человека. Зачем тогда давать рыбные консервы? Человек не будет покупать себе то, что ему нельзя, то, что ему не нужно. Поэтому это были бы окрашенные деньги. И самое главное, чтобы за этими людьми, обладателями сертификатов, уже бы владельцы торговых объектов, сетей, уже бы, ну так скажем, охотились. Потому что для них это клиенты. Они бы им давали дополнительные скидки. Программы лояльности устраивали, давали возможность копить баллы специально, которые потом можно было бы потратить, приобретая дополнительные товары. То есть это хорошая действенная мера поддержки социальной, и не надо, она уже во многих регионах работает, и не надо путать это сертификаты с карточками на еду, с талонами на еду, которые были в советское время, когда распадался Советский Союз, когда был дефицит товаров. Вот в этой части путаницы быть не должно, а как дополнительная мера социальной поддержки, двумя руками за, как и за любые другие
когда
меры социальной поддержки.
Когда вы выступали с этой инициативой, ее отклонили, а теперь власть ее как бы от своего имени вводит. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, тогда, когда мы предложили законодательно это закрепить, тогда же основатель ЛДПР Жириновский на встрече с президентом эту тему поднял, президент дал поручение правительству, и нас Минпромторг тогда поддержал. В целом правительство консолидированную позицию отрицательную тогда определило, но тему эту мы не опустили. Потом мы предложили ввести продовольственно-лекарственные сертификаты, так как граждане сталкиваются с проблемой получения и лекарств. Не все лекарства можно получить бесплатно. Многие вообще не могут граждане получить бесплатные лекарства. У них нет, например, инвалидности, а требуется для оказания срочной помощи им употребление там, капель или таблеток как сердечникам. Где им брать деньги, если у них нет этих средств? Поэтому давайте мы этой категории граждан тоже будем помогать. Но сейчас в сфере того, в свете того, что происходит, к этой теме опять вернулись. Поэтому я считаю, что это нормально, это правильно, это адресные деньги, это адресная помощь. Базовый принцип социальной политики, принцип адресности выдерживается. Те, кому помощь нужна, она и будет оказана, но не деньгами, которые потом можно потратить, в том числе в ущерб здоровью, да, приобрести алкоголь, например, а карточка, где окрашенные деньги, и утвержденный перечень продуктов питания, на которые можно потратить эти деньги.
Вы упоминали еще в первой части программы.
Вейпы — это дрянь, которую мы вот уже не опоздали, что, и что вовремя вас, не запретили.
Вот что у вас за отношение такое к ним?
Нормальное отношение. Потому что
то есть разрешили же, значит, это не такая дрянь, как вы говорите.
Нет, разрешили. Почему? Потому что после того, когда были введены достаточно жесткие меры, запретительные в отношении классических сигарет и курения, ограничили места, запретили в общественных местах и так далее, хитрые производители в других странах придумали, каким образом можно захватить рынок, повысить спрос, сами они не употребляют, у них в стране ограничения эти работают, а нам они начали это поставлять. Через лидеров общественного мнения начали пропагандировать, навязывать, самое главное, навязывать абсолютно бредовую идею, что якобы вейпы более безопасны, чем обычные сигареты, начали рекламировать, погружая эту рекламу, адресуя эту рекламу, прежде всего, в молодежную среду, а сегодня родители бьют тревогу. Мы считаем, что бороться с курением, как с явлением, нужно, но не нарушая прав курильщиков, но пока не поздно, вейпы, как новую технологическую дрянь, надо из обихода просто убирать. Во-первых, растет рынок контрафакта. Ежедневно практически происходит ситуация, когда вейпы эти взрываются, травмируют полость ротовую, травмируют конечности, растет количество точек по продаже. В 2023 году выросло на 150%. Значит, есть спрос. Количество протоколов, составленных по привлечению к ответственности за продажу вейпов, ну и сигарет, в том числе несовершеннолетним, 7 тысяч. Именно поэтому Государственная Дума серьезно ужесточила ответственность и административное законодательство и ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов несовершеннолетним. Поэтому вейпы, посмотрите, пачку сигарет в связи с тем, что там устрашающие картинки, вы в ресторане на столе не увидите. Человек ее уберет, ее противно держать, и визуально она раздражает. А вейп красивая, такая пластмассовая вещь. Посмотрите, в каких коробках продаются. Там молодая девушка нарисована.
Когда взрослые,
это
не молодые,
все пропаганда.
Когда взрослые и немолодые люди говорят о том, что они как раз благодаря вейпам бросили курить сигареты. Ну, то есть от большего зла перешли к меньшему злу.
Вот видите,
они неправы.
Вы поддались уже определенной пропаганде, потому что эти взрослые люди, им также эту пропаганду навязали, что якобы это более безвредно. На самом деле это, не более безвредно, это вредно, еще более вредно, чем сигареты классические, раз. Второе, курить вейпы, так как нет тех ограничений, которые действуют в отношении сигарет, есть больше возможностей. Кроме этого, вейп, который в руке, лежит на столе, он ассоциативно провоцирует на дополнительное употребление. Так работает наше сознание, подсознание, головной мозг. Это надо понимать. Плюс пропаганда, плюс реклама, плюс эстетический вид. Ведь посмотрите, вейп красиво смотрится, красивой формы, в руках приятно держать. Уже придумали вейп, мобильный телефон, вейп с радио. И адресовано в адрес разной молодежной аудитории. Вот я говорю, видел вейп в красивой упаковке, там фея такая, молодая красивая девушка в костюме феи держит этот вейп. Ну, вызывает самые такие приятные ощущения. Пачка сигарет с искореженными внутренними органами у вас таких ощущений приятных явно не вызовет. У вас нет желания в руке держать. А вейп, пожалуйста, он не раздражает. Это все продуманная пропаганда, продуманные механизмы для повышения спроса, надо понимать. Вейп употребляешь, ты своими деньгами гробишь свое здоровье. Позже ты поймешь, что ты сделал, но время уже не вернешь и здоровье уже не вернешь. Поэтому мы считаем, что те методы ограничительные, которые были зафиксированы, они плохо работают. Нужен жесткий подход, радикальный подход. Пока еще не поздно, вейпы надо просто запретить.
А сигареты поздно?
Уже сигареты поздно.
Хорошо.
Сигареты вы так просто не запретите. А вот вейпы сейчас запретить можно, пока еще не поздно.
Еще один вопрос. У нас еще звонки от слушателей. Вы направляли обращение в Роскомнадзор для того, чтобы вам рассказали о будущем Ютуба.
Ну, вы уже слышали позицию и президента, вы слышали позицию Роскомнадзора, поэтому я обладаю точно такой же информацией.
Да что, Ютуб будет? Ютуба не будет?
Исходя из той информации, которую публично озвучили, у меня другой информации нет. Поэтому мы живем в правовом государстве, и все обязаны соблюдать действующее законодательство. Так же, как мы, вот водители, мы же недовольны тем, что повышают штрафы. Но мы вынуждены будем их платить, если будем нарушать, правильно? Потому что мы живем в правовом государстве, и если мы нарушили правила дорожного движения, привлечены к ответственности, вынуждены тогда заплатить, хотя нам это не нравится. или вейпы. Будем бороться дальше с вейпами, но пока они разрешены, мы не можем заниматься самоуправством и отбирать у людей вейпы, запрещаем употреблять. Это их дело. Но когда мы законодательно это запретим, тогда в правом государстве такая новая норма будет действовать.
Попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Вот вы много говорили о Владимире Вольфовиче. Вот несколько моментов. Интересно услышать вас комментарий. Первое. Жириновский говорит: от рабочих и крестьян появляются только Шариковы. Путин: я сам, Владимир Вольфович, из рабочих и крестьян. Я с вами категорически не согласен. Первое. Второе. Перед новым 2000 года Жириновский устроил на Красной площади раздачу тысячных купюр. Стоит с пачкой денег, рассовывал бумажки по рукам граждан и приговаривал: дети, инвалиды, сироты, крепостные, холопы. А голос за кадром, кто-то рядом с ним стоит, говорит: взяли, отходите быстрее. И последний момент. Вам что-нибудь известно, что в основании многопартийности стоял КГБ СССР и лично руководитель КГБ Крючков, в том числе и в организации ЛДПР? Спасибо.
Хорошо.
Неожиданный поворот. Уважаемому Сергею Алексеевичу, начну с конца по поводу Крючкова, роли КГБ. Значит, по-моему, есть даже где-то интервью Крючкова, его уже давно нет в живых, но всячески было подчеркнуто, что никакой роли при создании партии Крючков лично и его подчиненные не имели, не занимались они этим вопросом. Другое дело, что тогда, когда у нас в конце 90-х, в конце 80-х начались определенные движения, начали появляться там такие ростки демократии, многопартийности, плюрализм, да, идеологический какой-то плюрализм, можно так это обозначить, тогда, конечно, спецслужбы, в том числе КГБ СССР, они наблюдали за всей этой картиной, они прогнозировали, они смотрели, готовили записки, они давали согласования. Жириновский рассказывал, как были тогда подвергнуты определенным мерам другие представители того нового демократического движения, которое позже выросло и превратилось в более мощное движение, появились разные политические течения, в том числе тогда организовалась ЛДПР. Поэтому я ориентируюсь на то, что говорил Жириновский, отрицая какую-либо роль. Я тогда вообще был маленький, когда ЛДПР появилась в 89-м году. Что касается раздачи денег, ну, я вам сам про это говорил, что Жириновский, он на протяжении всей своей политической жизни действительно раздавал деньги. Он давал деньги и говорил: возьмите, купите себе, пойдите, поешьте, угоститесь. К нему приходили школьники в Государственную Думу, он раздавал школьникам и просил: отведите их в буфет, пусть они попьют чай, съедят пирожные, и пообедают. У него тема «накормить» была всегда. Он к нему школьники в обед приходят, он говорит: вы пообедали? Нет. Всем раздал деньги, идите и обедайте. То, что там кто-то что-то приговаривал, ну, опять, это вырвано из контекста, ну, мог что-то он пошутить. Там действительно были самые разные люди. Все это всегда, то есть никому же силы не давали эти средства, никого не заставляли подходить брать. А то, что там была какая-то, может быть, фраза, вырванная из контекста, ну, сложно делать какие-то выводы, исходя из этого.
Мы должны заканчивать нашу беседу. Ярослав Нилов, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. У вас 25 секунд для того, чтобы поздравить людей с Новым годом.
Я от души поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть все плохое, негативно останется в этом году, а только позитивное и хорошее будет в новом году. Тепла дома, на работе, а главное в сердце и в душе. Давайте будем с оптимизмом смотреть в будущее, и пусть у всех все будет хорошо. Могу рассказать интересный анекдот предновогодний, или уже не успеем? Нет, за 5 секунд точно не успеем. С наступающим Новым годом! От ЛДПР всех поздравляю.
Ярослав Нилов, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.